Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Ну, наверное, мы будем по принципу вопросов-ответов, да? Там насчет этого, ну, того, что произошло. Там доклад был на тему сообщения духа и тела. Ну, и я выступил. Естественно, я выступал, говорил, что вот есть... как бы в латинском слове линия, которая рассчитана на людей сугубо, ну, мыслящих по пространству, по времени и по личностному. И в этом смысле доклад был добротно составлен. Я просто сказал, что есть там и другая линия, которая развернута для пытающихся преобразовать свое мышление, чтобы не мыслить по пространствам, по времени и по личностному. Что вот Талк в своей книге «Духовное христианство» это именно и открывал. Ну и тут там далеко не... Вы знаете, что к Талку далеко не все хорошо относятся.
А вы произнесли слово «Талк»?
Да, да. И я понимаю, что вот есть люди, которые не могут подняться выше вот этого уровня. И для спасения это вовсе не принципиально. Почему там есть вот этот вот уровень, рассчитанный на чисто человека мыслящего материалистически? Потому что это к спасению не имеет отношения. Спасение имеет отношение следование за заповедями. Исполнение заповедей. И принятие Господа как своего единственного Бога. И первый план это вот Господь евангельский. То есть это тоже вот, если принимаешь евангельского Господа как своего, чтобы в нем вся полнота божества воплотилась телесно, не лезешь с рассуждениями дальше, просто принимаешь это как факт. И молишься ему как тому, в ком вся полнота божества присутствует телесно, зная, что ну, никто не видел Отца, только Сына Он открывает, Он тебе откроет, если ты созреешь для этого в процессе возрождения, то Он тебе откроет и Отца, и ты увидишь тогда в Нем Отца. Но если ты будешь следовать за заповедями, то есть в христианской церкви это была вторая часть десятисловия, и потом, если человек ее исполнил, то уже евангельские заповеди. Потому что на самом деле евангельские заповеди это значит человека совершенного. Вот помните, как этот иудей, который пришел к Господу и говорит, что нужен для того, чтобы спастись. А тот ему говорит, что вот мы перечислили вторую часть 10 заповедей. Собственно, все 10 заповедей. Тот говорил, я это от юности моей соблюл. И вот тогда он на него посмотрел, возлюбил и говорит, что раздай, то есть все хорошо ты сделал, но тебе ты должен раздать свое богатство, то есть отречься от плотского представления о добром и истинном. И последовать за мной, то есть вот евангельские заповеди, которые говорят, вот Нагорная проповедь, т.д. И тогда, а тут там обещарился, ушел. А в латинском слове хорошо то, что там заповеди природные Ветхого Завета объединены с раскрытым внутренним духовным смыслом заповедей Нового Завета, но в природном восприятии. То есть вот говорится, что не нужно там типа все имущество раздавать, а что имеется в виду, то есть что ты должен сначала соблюсти, что твое внешнее соблюдение это вот эти вот 10 заповедей Ветхого Завета, а потом ты должен действовать по любви. То есть если ты просто раздаешь имущество, это ничего не дает, только вредит и тебе, и твоей семье, и обществу. Если ты был предприниматель, у тебя был бизнес, а ты все раздал, это вот. И в результате люди, которые у тебя работали, остались без работы. А честно, а ты раздал каким-то, я извиняюсь, бездельникам, которые по жизни ничего обществу не дают, а только из него сосут все, что можно. То есть вот латинское слово, все вот эти Нагорную проповедь и так далее, перевело в практически исполнимые заповеди природного плана. И латинское слово для спасения вовсе не требует человеку отречься от своего мышления по пространству, по времени, по личностности. Он просто говорит, что не подтверждайте этого рассудочно. Да, мыслите, следуйте за заповедями, но не подтверждайте, это все видимость. Она говорит, что все это видимости. Поэтому не подтверждайте их рассудочно. Вот если вы подтвердите их рассудочно, начнутся проблемы. Но оно открывает двери, и ты можешь подняться выше. Хочешь, можешь подняться. Хочешь, не можешь подняться. И вот Тал первый прокрыл эту дорожку, он начал подниматься выше. Понятное дело, что у него не все было 100% хорошо, и что там надо разбираться и так далее. Но когда те, которые не хотят подниматься, начинают с воплями, это ересь, и вы неправильно понимаете, и Талк извращенец, закрывать эту дверь, пытаться захлопнуть эту дверь перед другими, потому что они рассудочно эти видимости подтвердили в себе как реальность. Но если они их рассудочно подтвердили как реальность, что да, существует вот этот мир природный, параллельно Господу в творении, что вот есть этот мир, что вот он его реально создал, что это нечувственное восприятие наше, а что вот оно реально, материально, потому что мы же можем пощупать, укусить, там, понюхать и так далее, вот это же очевидно. Но хорошо, но латинское слово в самом прямом тексте говорит, что все это видимость. Не подтверждайте этого рационально, не требуйте закрывать двери перед другими людьми, не кричите туда ходить, не надо, там опасно. Сделал для себя, пошел, не пошел, можешь высказать мнение, но не надо из этого устраивать именно таких вот войн, которые устраивают. Он, к сожалению, устраивает. А это вот нехорошо. Ну вот достаточно вспомнить историю у нас в церкви, что произошло. Но это только отражение того эха, которое было вот в General Church, когда эти открыли, что на самом деле природное рассудочное не понимает буквального смысла латинского слова. Что это не открытый рассудочному восприятию духовный смысл, а это открытый природному рассудочному смысл, буквальный смысл духовного. Из смысла духовного, а не, собственно, сам смысл духовный. И понеслось. Ересь, ведете к погибели, т.д. т.п. У нас вот был случай, вот когда это все таким вот. Ну, не принимаешь этого, никто же не требует, чтобы ты этого принимал. Но не бегай с воплями и не кричи, что это, так сказать, ересь, которая страшная, которая губит и так далее. И, ну вот, это так смешно. Вот когда человек стоит на ступеньку выше, он снисходительно относится к человеку, который стоит на ступеньку ниже. Он его не долбит по голове. Вот если ты не поднимешься на эту ступеньку, то ты погиб. Он говорит, ничего страшного, ты созреешь, Господь тебе поможет, ты поднимешься. А вот тот, который стоит ниже, его напрягает то, что кто-то стоит выше. Одна сама мысль, что кто-то, потому что если он прав, то получается, что я не прав. Как эти говорили, если ты этого понимаешь, а понимать может только возрожденный по твоей теории, ну, они к Фейфору говорили, то значит, мы не возрожденные, а ты возрожденный, да? Ты что-то себя берешь, парень. Вот такие вот были разговоры. И то же самое и здесь. То есть это напрягает. Как вот, когда собралась самая первая конференция, когда Хинмаш собрал людей, они решили организоваться. Там арендовали помещение, не помню, то ли это церковь, то ли это театр был. Там было партер, была галерея. Ну и решили так, что те, кто себя чувствует в духовной церкви, пусть идут на галерею, а те, кто чувствует, что они еще не созрели, пусть сидят в партере. В результате на галерее набилось столько народу, что она рухнула под их тяжесть. Все захотели показать, что они духовные. Да. И вот так вот оно, к сожалению, и происходит.
Ну, как бы, человек разве может о себе сказать, я духовный,
ну, так в том-то
такой-то степени,
что не может,
ты как... духовный, такой-то степени.
Ой. Ну, говорят.
Местные ангелы пребывают в самом высшем смирении и уничижении. Они уничижают себя перед Господом, перед ближним. Они не хотят иметь своего собственного, потому что они верят, что их собственное – это зло сплошное. Тогда Господь одаривает их своим Господним собственным. А и вот когда вот этот же вариант, что когда ангелы духовные пытаются влезть в ангелы небесные, то ангелом небесным становится через полное самоуничижение. А те лезут через самовозвышение. Ну, соответствующим результатом. То есть несложно быть ангелом небесным. Только живи той жизнью, которая говорит Господь, что будь слугой всем, но не с желанием стать большим, а с желанием стать самым меньшим в Царстве Небесном, который там дворник всем подносит и так далее.
Саша, а здесь еще, знаете, какая-то интересная вещь происходит. Ну, это в протестантской, ну и в наших тоже, да, я так слушаю, вот, что происходит. Самоуничижаюсь для того, чтобы быть возвышенным. Mm-hmm. То есть...
Вот
но, понимаете, я самоуничижаюсь.
Не для того, это цель, чтобы ты не стоял, это в цель.
Так это просто следствие. Не, я понимаю.
А не цель должна быть.
Здесь сам помысел о том, что я духовный, по-моему...
Самоуничижение должно быть целью, а не инструментом для достижения чего-то.
Желанием служить.
Да, да.
Вот, вот это желание служить, а не ради того, что я вот сейчас самоуничижусь, и вот смотрите, там кто-то меня увидит, и немножко мне там повысит куда-то, или еще что-то такое. Вообще в миру это как бы возможно, да, даже от христианина он должен все-таки стремиться к каким-то служениям и как-то проявлять себя в этом. Там нормально. А вот здесь в церкви, наверное, это вообще, даже сам помысел об этом, мне кажется, это просто грех. Сам помысел.
Я уже всего такого в новой церкви насмотрелся, если откровенно. Люди, они продолжают оставаться людьми. А это они, когда они натыкаются на латинское слово, и до них их посещает мысль, что это правда, то люди просто с ума сходят. Они начинают себя чувствовать этими грандами большими, которые все остальные ничего не... Ну, это и у христиан обычно тоже происходит. Мне рассказывали, что... Ну, это я считал, что все люди страшно боятся, чтобы у них там какой-нибудь там баптист не оказался или так далее. Потому что он начинает на всех смотреть, как на этих, как на насекомых с высоты своего этого. Начинает всех учить жить, начинает всех это вот. А при этом сам себя часто ведет так, что... Да что ли человек осмеливается... сказать окружающим, что я христианин, то тем самым он на себя сразу сваливает очень большую ответственность. То есть его жизнь должна быть как в кино. То есть он должен каждый свой шаг отслеживать. Иначе получится, как вот Павел говорит, что из-за вас имя Божие у язычников хуление. То есть я, например, старше не люблю, когда меня спрашивают, чем я занимаюсь и так далее, рассказывают, что я священник там, и так далее. Потому что это сразу же будет меня ставить на определенную позицию. То есть люди меня будут рассматривать через лупу. Я осознаю, что я несовершенно. Мне будет стыдно, что я на себя, так сказать, надеваю вот эти ризы священничества. А возможно, им вообще не соответствует по своему поведению, по своему жизни, по своему этому. Я очень неохотно в этом признаюсь и так далее.
Но всем-то не угодишь, всем-то людям не угодишь.
Не, ну все равно.
Священник, вы хороший священник, для кого-то вы ну, что-то...
Не, ну я говорю, для внешних, я имею в виду внешних. А-а-а. Не людей церкви, а внешних. Потому что тут как на себя натянут эту ризу, так я большой грант, ко мне не подходи, там, вот. И такая уже стереотип образовалась.
То же самое, когда люди называют себя верующими. Я христианин, да, а я верующий. И эти вот у меня верующие.
А те на
я говорю, что, они живут по заповедям? Ну, я не знаю, мы же все грешные сразу. Говорю, вот, а я говорю, я вот хочу быть верующим христианином. Хочу быть. Я еще не достиг этого, не знаю, где достигну вообще, но хочу просто. Так удивляются.
Это вот как бы первый вариант, когда мы верующие. Но мы грешные, да. Второй вариант, когда начинается вылизывание внешней жизни, это еще хуже. Но при этом себя начинают чувствовать святым.
Но при этом они, при этом они еще показывают, что
да, да.
Смотрите, я живу соответственно.
Через такое вылизывание своего внешнего, сдерживание своих представление себя святым, получить право судить других, возвышаться над ними. Вот всякие это в православии там это называется молодоставчество. Когда такой типа пошел в монахи, и он там действительно вроде бы внешнее зло отрезал. Но при этом он так надмевается внутренне и так стремится захватить власть над душами, чтобы мы подчинялись, чтобы мы приходили, молились как святому и так далее.
А вот еще это проявляется в том, что они считают, что они молятся за мир, и что благодаря их молитвам этот мир существует. Вот это уже да.
Монахи. Ну я говорю, вот святой.
Я сколько раз это слышал. И все православие, которое, допустим, ну там священники, которые в миру, собственно говоря, они все время туда и все время, вот монахи, вот пример их ставят, что вот смотрите, какая духовная жизнь у них, как они самоотрицают, то есть благодаря им только мы существуем, и все такое начинается вот в таком роде.
Я у Кураева видал пост, он там разместил вчера или позавчера, о том, как перед битвой, ну русско-японская война, там битва у Мукдена, прислали эшелон икон на фронт православная это консистория. И японцы захватили этот эшелон в качестве трофеев, когда они разбили русскую.
Ну они же до сих пор летают попы с иконами. Ну, над местностями, там, над пожарами, над чем-то еще.
Магическое это вот, да еще с тем, что мы это вот. Волхвы великие. Мы за нами это, с нами Господь.
Но это же, мы же как прекрасно понимаем, то, что Свиденборг написал, что это никакая не вера, это уверенность, просто уверенность, и все. И больше никакой там веры, и с духовностью она не связана. Просто уверенность в каких-то своих действиях, в каких-то своих поступках.
Но в самосознании.
Да, да. Потому что сама вера, она искажена, истина. Соответственно, все это любовь, милосердие искажено. То есть, и нету соединения подлинной любви, подлинной веры. Соединения нету.
И человек все добро, которое делает, присваивает себе, а да. Не Господу.
Да. И, кстати, вот вы говорили по поводу 10 заповедей, а ведь в православии, знаете, вот, допустим, там вот таких батюшки, которые там в селах, они требуют, допустим, 10 заповедей исполнения. Но
часто от других.
Но перестают ли они понимать подлинную истину, потому что перестают ли они, допустим, молиться, допустим, Деве Марии, апостолам, начинают ли они действительно прозревать и понимать, что истина, а что нет? Вот в чем вопрос. 10 заповедей вроде, допустим,
вроде. Но они в том мире. Тогда это вот, как и писано было в духовном дневнике, что протестанты, они находились в истинах часто.
Да.
И они там строили города, дворцы и так далее. А католики находились в ложностях. Ну, все эти моления святым и так далее. Но у них было осознание того, что для спасения нужно делать доброе. И те католики простые, которые делали доброе, вот когда было это вот второе пришествие и страшный суд в том мире, то протестантов провалились в преисподние своих городов и так далее. А все эти, так сказать, города, дворцы, все были отданы этим простым католикам, которые до этого в каких-то хижинках обитали, там, на болотах и так далее. И это досталось им.
Дополню, там еще в католике, они еще каялись.
Да, совершенно верно.
А вот протестанты, они не могли покаяться. Они думали, зачем каяться, если мы, допустим, там единожды спасены, если мы спасены, если себе это внушать каждый раз, да, вот эту уверенность себе такую взращивать, то зачем тогда каяться? Ты же уже спасен, ты уже...
спасение чист... одной верой.
Да, так, а вот у католиков было... не было, вот я, извините, вот там вот четко было вот это.
И я это четко увидел, вот я вспоминаю эту историю, Как я разговаривал с американским пастором, который сюда приехал тут, ну, миссионерствовать.
Дункан, что ли?
Нет, не Дункан. Не наш. Какой-то это, да, какая-то протестантская конфессия. Ну, я ходил к ним, чтобы английский свой поддерживать, на разговор, на все. Я его спросил, ну вот ты покаялся, да, а ты после покаяния продолжаешь делать зло. Ну, там, благодеяние и так далее, это тебя губит? Он такой, я сказал, нет, конечно, не губит. Я же уже покаялся, я уже спасен. То есть проблема не в том, что они, а в том, что они убеждены, что после этого генерального покаяния уже никакое зло их не осуждает. Вот что самое страшное. И они, ничтоже сумявшиеся, продолжают его делать. Или хотя бы хотят делать. Как на это издевательски, понаблюдав за ними, высказался в свое время Марк Твен, что когда наблюдаешь современных этих протестантских христиан, ну, этих пуритан, когда смотришь, чем они думают, чем они мыслят, то такое впечатление, что они сейчас не крадут, не благодействуют, не убивают, не лгут для того, чтобы добраться до Царства Небесного, вскочить туда через ворота быстренько, и потом уже совершенно спокойно этим заниматься, не опасаясь за это возмездия. И в латинском слове очень четко сказано, если вы хотите понять, спасены ли вы, наблюдайте за своими побуждениями, то есть за теми целями, ради чего вы все в своей жизни делаете. То есть, вот какая сверхцель вашей жизни? Вот это четкая фраза «возьми себе» в Новом Завете. То есть, изучай свои побуждения, свои стремления, свои наклонности.
Ну, это практически узнавай свою главенствующую любовь.
Да, да.
Познай ее.
Через побуждение, потому что любви ты увидеть не можешь, но побуждение ты видишь.
Через нее побуждаешь. Через побуждение, да. Устремление, побуждение.
Причем побуждения злые, их легче определить. Если тебя что-то побуждает сделать что-то злое, конкретное, противоречие заповедям, ну это очевидно. Оно сразу хорошо пахнет. А вот дела добрые, это сложнее. Как же, ну это же добро делаю, да? Я борюсь со злом. Но наблюдая ради, вот выясни для чего, вот, когда ты поступил по-доброму, когда ты отверг злое, к чему душа твоя лежит, к чему она взывает и взирает. Вот это была такая проповедь, она, по-моему, есть даже в догматике, «Главное зло в искушениях».
Есть такая проповедь.
У меня недавно был такой пример, кстати. Буквально это когда было? Вчера или позавчера? Вчера или позавчера? Сын немножко это вот уже вырос, так сказать, и уже начинает, ты вот это делай, вот это вот не делай, это не так. Ну, особенно если что-то ему мешает, там вот, ты меня вот обговаривал сейчас, там, ну, просто коснулась я о нем тем, он в туалете сидел там и так далее. И так не раз, два, но это не первый раз уже, и у меня все внутри так это. И я на такой, таким матом, там два слова такое сказал нехорошее. Он на меня вот так вот, знаешь, вот у него это тоже ответная реакция, но у меня сначала ответная, потом у него ответка пошла, это ж замкнутый круг. Короче, тихонько все, раз, разошлись, и буквально через часа три он, Алекса сидела за компьютером в комнате в дальней, там он к ней пришел, что-то с ней там общался, и я тоже так зашел. Я не намеревался что-либо там говорить, делать, не знал, что он там будет. И меня Паша, говорю, извини, пожалуйста, так получилось, я лишнее сказал, я понял, я постараюсь так больше не делать. Он так посмотрел, послушал, ничего не сказал, и я раз ушел. Я не хотел этого, не намеревался, то вышло почему-то. Но это только Господа заслуга.
Вот почему человек все-таки должен проходить через искушение? И даже делает зло.
Поэтому проведи.
Потому что, да, он видит, что он делает. Кем он есть на самом деле. Потому что так этого не видно. Зло оно спрятано внутри. Если у него не было шанса пробудиться.
Да, ты его не увидишь. Ты не познаешь его, что у тебя
только
оно есть.
Только в другом мире, когда все это тебя вывернется. Тебе уже поздно будет.
Тогда уже поздно, да.
Вот как позавчера на этих наших собраниях. Вот по провидению Господню микрофон не выключился. И все узнали, что человек думает о другом человеке. Чем он дышит,
да?
Ну да. Это то, что в глаза ты не скажешь. Вообще это как бы разновидность, ну, лжесвидетельствования. Когда ты в глаза не говоришь того, что ты сказал или говоришь за глаза.
А вот если бы он с ним был напрямую в контакте, то есть не через связь там, а конкретно вот один против другого,
нет,
то,
если он бы ему прямо высказался, в глаза сказал бы.
Он бы ему высказался, как ты думаешь?
Я сомневаюсь.
Вряд ли, да?
Да.
А почему нет? Какой-то страх есть, что-то боязнь что-то потерять. Ну, если это так, вот человек мыслит и хочет сказать этому человеку.
Ну, как бы не принято, да.
Даже без свидетелей.
Не, ну так если вы обсуждаете там какую-то тему и надо там говорить, как бы.
Ну а тут личное было. Тут было личное.
Меня в Штатах это поражало. Люди, которые знают, что они бы с охотой зарезали друг друга, встречаются там, типа, в воскресенье на богослужении, и мило улыбаются друг другу, вась-вась, тю-сю, мистер такой-то, миссис такая.
У них так принято.
Да. Называется, так сказать, социальное поведение.
Стандарт социального
благодаря
поведения.
Благодаря этому все еще живы там.
Возможно.
У нас проще. Кинулись, морду набили, выяснили отношения, разошлись.
Или хотя бы высказались обоим.
Да.
Как минимум.
Но тогда как бы проще строить отношения, потому что
знаешь
четко.
Однозначно.
А когда такие подколодные отношения, что?
А почему у священников такие отношения? С чем это связано? Это... зависть какая-то.
Ну, священники такие же люди, ну, все.
Не, ну подождите,
это для них работа.
Так просто работа.
Не,
подождите, Саша,
работа,
что,
да.
Вы говорите, что у священников
земная,
они такие
работа
же самые люди. Но,
а
допустим,
не, небесная.
Священники, допустим, это такая же работа, допустим, в церквях.
И отношение такое же.
Да, да. Ну вот люди, которые, допустим, работают. Вот я тоже работал в Киеве, вот что, Херсон не беру, там другие люди, вот в Киеве работал. Ну, интересные творческие люди. Было интересно с ними общаться, работать. Mm. Особо там я таких каких-то вещей... Да, когда там директор там приходил, да, все... Вот, ну, если есть уважение к человеку верхнему, то есть директору, в принципе, весь коллектив как-то возле него и как-то так более-менее нормально. А что, вот священники как бы наоборот должны друг другу проявлять терпение и как бы... понимая, что через него говорит Господь.
Нет, все это хорошо.
Должен говорить.
Но проблема заключается в том, что священники первые объекты для атаки злыми духами. Они на линии огня.
Да. Еще и какими атаками.
На самом деле. Так что быть священником, это отнюдь... Быть плохим священником очень просто. Но если ты хочешь, вот задача злых духов превратить тебя вот в такое существо, которое играет из себя священника, но
ним не является.
Да.
Такое лицемерие.
Да. И у злых духов на этом методы очень изощренные. Я же говорю, священники, потому что атаковать директор фирмы, ну что директор фирмы? А вот священник...
Да, тут как бы определенная духовная ступенька, и там, конечно...
Поэтому и церковь имеет это... атаки. Первые,
да,
психики,
да,
злых,
да,
в мире.
Да, 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 да. На нее идут. Да, на нее спускают всех собак.
И внутрь влезть. Работать,
да,
на пятой,
да,
колонной. Потому что быть плохим священником элементарно. Особенно в этих церквах стараться. Вовремя подлизаться вышестоящему начальству. Раз в воскресенье помахать кадилом. Ну, походить там по кладбищу, там отпевание и так далее. Ложить себе денежку в карман.
Я когда-то раскол был между украинской православной и российской. И вот в этот момент раскола украинская православная была в меньшинстве. И они брали людей с улиц. То есть можно было, вот ходит там человек в церковь, допустим, батюшка видит, что он такой, и его давай, 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 и это самое проталкивали.
Служителя, да?
Да, да. И притом они набирали даже, по-моему, каких-то вообще священников, которые уже как бы их вообще не считали священниками, они их тоже туда, в конечном итоге там и пьянство было, ну всякое.
Это после 14-го года или до 14-го?
Нет, еще? До 14-го года. До раскол, когда был, знаешь, такой...
Филарет, ты имеешь,
да, да, Филарет, вот, когда это все, ну, начало раскалываться.
Порошенко,
да.
Порошенко там же
приложил. Нет, еще до Порошенко.
До Порошенко, до Порошенко.
Там... Порошенко должен на позднем этапе. Там с самого начала, 91-го года.
Но он как бы закрепил это официально.
Когда умер Алексий, то Филарет претендовал на должность патриарха. А когда поставили этого, ну, протолкнули Гундяева, а он такой был очень сильной личностью, он решил, что он оторвет Украину от России, под себя подомнет ее и сделает независимую украинскую церковь. То есть, как этот, ну, Юлий Цезарь говорил, что лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме. Все эти расколы на этом и делаются. Что как будто не имется, ему всегда хочется быть первым. Люди живут нормально. Все эти империи так раскалываются. То есть собираются кто-то. Какие-то эти вот начинают рассказывать, что те нас зажимают, т.д. А простому человеку какая разница? Он работает, платит. Ну, главное, чтобы он был защищен, чтобы порядок был. Что, а кто там, как эти налоги? Ну, конечно, если налоги идут на местном уровне, их легче контролировать, чем никуда не выходят. Там, в столице далекие. А потом оттуда уже распределяют. Но ради этого, так сказать, ложить голову, это нужно любить и настрополить. Все находятся вот такие типа филареты, желающие быть первыми в деревне, которые хотят устроить раскол в своей деревне, с надеждой, что они станут вот первыми. А если раскол не получается, то они своих сторонников бросают и сбегают. Они-то успевают набрать достаточно денег, тусуясь на первых ролях, чтобы обеспечить. Их ловят, но далеко не так часто, как надо. Надо было бы. А страдают вот именно те простые люди, которые...
Ну там же как, Украина приобрела некую независимость. И тогда как бы церковь решила тоже стать независимой от...
Так не было церкви, интернета. Был Филарет,
да, был...
который решил сделать независимую украинскую церковь.
Да.
Потому что ему не сдали стать первым в московском патриархии. Да. Вот не потому, что он любил Украину, а страдал за нее. Создал за украинскую церковь. Просто ему захотелось быть первым на деревне. Потому что его не сделали первым в столице.
Все очень просто.
И большинство таких всяких.
Ну, протестантизме там вообще насчет этого вообще перекосы. Потому что там пришел с улицы, покаялся. И уже ему кричат, ты пастор. И давай его там натаскивать. И человек кадровый неподготовленный.
Кадровый голод. Это вот когда образовалось христианство, это, ну, после того, как оно стало официальной церковью, а потом Римская империя развалилась. Ну, и епископы, они как бы хотели расширять свои зоны влияния, а священникам не хватало. И поэтому они переманивали друг у друга священников. Это было специальное правило, которое запрещало это делать. То есть переманивать священника из другой епархии. Так что эта проблема не вчера возникла.
Да, но я говорю за протестантизм, где вообще там люди неподготовленные, их объявляют пастырями, там, короче, и они там пытаются вот это что-то, ну, бывшие наркоманы, алкоголики, допустим, которые там освободились, вот их ведут как? Не вникать в себя и в учение, не вникать, допустим, и понимать, что какой ты грешный. А так как им внушается, что ты вот освободился от греха, и ты уже чист, что ты такой уже праведный, что ты такой вот, и вообще ты уже спасен. Ты уже как бы переведен с одной области в другую, в небесную область. Ты уже как ангел во плоти. Осталось только сказать, добавить, да. И вот они вот людей ведут и опять собирают людей и им рассказывают. И вот это все, все эти вещи, вот такое вот получается странное христианство. Как протестантизм.
Да, как-то же я говорю, это началось не вчера. Ну, в Советском Союзе, понятное дело, их зажимали, им не давали готовить священников. Так власть сознательно делала так, чтобы не был кадровый голод. Плюс, вот я читал этого Перчаткина, или забыл кого, ну, он был пятидесятник, но такой нелегальный. И ему этот как бизнес, Михаил, говорил, что вот раньше мы просто старались запретить верующим доступ к образованию. Ну, если ты верующий, тем более выгнать из института и так далее. А теперь, говорит, мы умнее сделали. Мы своих людей посадили у вас в пастора. И они проповедуют, что христианину это все от лукавого. Это мирское образование, мирское это вот. Чтобы превращать верующих просто в маргиналов в обществе. Чтобы все видели, что верующий это тупой человек. И когда эти, ну... С Запада начали вывозить своих верующих. А это вот в 90-х, начале 90-х, это была целая ну, как бы движение. Вот все эти пятидесятники, по крайней мере, я знаю точно, ну, они их да, вывозили целыми семьями туда, отсюда. Ну, как с тонущего корабля. То очень много туда уехало скрытых КГБистов. Они маскировались под верующих, под священников. Их туда как агентов засылали. Ну, они там как спящий агент, а может и не спящий. Мне там рассказывал этот Йосиф Сарнов про такие случаи, когда очень подозрительные были какие-то личности. А вот этот, ну, который писал этот пятидесятник Мюара, так он говорил, что этот КГБ на него даже и не скрывал, что они своих это посылают таким образом. Ну, вот как вся эта церковная дипломатия, да, ну, православной церкви там, в Иерусалиме и так далее, на самом деле, это все были КГБисты. Как у меня там был знакомый в Киеве, такой Роман, он, у него отец был, он работал, ну, при Советском Союзе чиновником при миссии ООН с этого. Ну, и он как-то по службе приехал туда, в Палестину, пошел на подворье, там управляющий этот иеромонах православном подворье. Ну, они так общались, оказалось, ну, это свой же чиновник, оказалось, что этот иеромонах находится в чине полковника КГБ, что у него это вот семья в Москве, что ему эта Палестина уже вот тут вот сидит, что он только мечтает, когда оттуда уедет. То есть это резидентура КГБ была. Так что советская власть еще и добавилась. В Русской империи Петр просто священников привел в служащие. А когда советская власть, ну, сориентировалась, то она просто превратила церковь в свой филиал. Она сначала боролась, поддерживала обновленцев там каких-то и так далее, а потом сообразила, зачем? Проще их купить.
Ну, они же сначала постреляли всех попов.
Да, да. Ну, кого не постреляли, то они пытались разрушить церковь с помощью поддержки обновленцев. А потом, когда началась война, и Сталину понадобилось, ну, картинка видеть существующей церкви, он сообразил, что зачем с ним бороться. Надо просто их купить. А те, кто не покупятся, уничтожить и поставить своих работников туда из НКВД. И так оно и пошло. Хрущев вернул борьбу с церковью. Как бы Хрущев ее давили. А потом опять. Причем непонятно, что давить, если это уже и так отдел Лубянки. Угу. Но этот Хрущев был убежден, что он доживет, когда последнего попа ударят кишкой его собственной. Такое есть Ленин старые закалки. Ну, за что его и сняли. Не только, в смысле, не за это, но по общему факту. Ленинцы уже были лишними. Вот в 60-х годах.
Саша, можно по прошлой теме?
Угу.
Там был один такой аспект поднят. Интересный. Я что-то до этого никогда его не видел, не обращал внимания, может быть. Ну, вначале говорилось, что при каждом человеке есть духи обоих родов.
Угу.
И ангелы, пребывающие на небесах, у них есть свои радости, увеселения. И когда человек природный, у него какие-то, скажем, он в каком-то состоянии или приподнятом, и он там радостный, или когда он находится, скажем, в эмоциях злых конкретных, то даже это состояние злое такое, когда оно доходит до верхних, до ангелов, то оно все равно там преобразуется в какие-то радости, увеселения для них. Вот, я не понимаю, вот эта связь обратная, как бы, мы всегда, я понимал, что наитие идет всегда сверху, а тут обратная связь как бы наблюдается какая-то.
Человек получает удовольствие от чего? Вот природное, доброе, да? От приобретения чего? От чувственного удовольствия.
Чувственное, да.
Это самый нижний уровень, это чувственное удовольствие. Потому что для чего он всем этим занимается? Чтобы получать чувственное удовольствие. Имущество приобретает, там, женится, или гуляет, или занимается политикой, или занимается бизнесом, чтобы получать чувственное удовольствие разного рода. Но цели его при этом часто адские. А ангелы, это вот, знаете, как морская вода. Вот не соль растворена, но это вода. И если ее пустить на этот дистиллятор, то соль выпадает в осадок, а в результате остается чистая вода. То есть ангелы используют чувственное природное удовольствие, и они в них обращаются в удовольствие духовное. Например, вот человек, ну, даже съел что-то, покушал, он получает удовольствие от вкусности, приятности, опять же, вот наполняет его тело. А ангел получает удовольствие, потому что он, когда человек вот что-то кушает, ангел в мире духовном, связанный с человеком, наполняет свою душу каким-то новым познанием. То есть для человека вот эта вот вся пища, она представительствует какие-либо духовные вещи. Да, да. И когда человек ест пищу природную, то связанный с ним ангел в том же действии ест пищу духовную. И возрастает духовно.
По соответствию.
Да? Да, по соответствию. И то же самое, например, удовольствие супружества. Когда, ну, последнее удовольствие супружества, вот, телесное удовольствие. Человек может получать удовольствие от своей супруги, если это чистое супружество. Или от блудницы, если он пошел там где-то блудит. И она то же самое может получать удовольствие. Но это удовольствие именно вот от... то есть в чем удовольствие от совокупления? Удовольствие делания детей. То есть, потому что...
Это как бы цель.
И эта цель всегда остается. Там предохраняются всякими... Потому что любое совокупление, по идее, должно порождать ребенка, правильно? И люди там порождают каких-то бастрадов, или наоборот, там они как-то предохраняются, но удовольствие это остается. А у ангела это удовольствие получения, так сказать, обновления доброго истины. У ангельской четы имеется в виду. То есть женщина-ангел, мужчина-ангел, это как бы одного ангела составляет. Он говорит, что на небесах нет где-то порождений. Почему? Потому что там есть порождение нового доброго и нового истины. Когда тут происходит совокупление, то там происходит у ангелов порождение нового истинного из нового доброго. То есть мужчина-ангел через женщину-ангела обновляется и порождает в ней вот это вот истинное доброго. Вот это есть такая там достопамятность, когда там мужчины-ангелы, ну вот это... Даже не помню, по-моему, в любви супружественной. Вот люди, которые при храме премудрости были, и они пришли на какой-то симпозиум, обсуждали какой-то вопрос и получили какую-то новую духовную истину.
Да,
и пришли домой, а их жены счастливые, цветущие, в драгоценностях, в украшениях. И они говорят, мы не знаем, откуда это появилось. Просто вот взялось, мы внутренне духовно возвысились и внутренне духовно покрылись вот этими новыми одеждами, новыми драгоценностями, вошли в еще более цветущую юность и почувствовали вот это вот цветущее удовольствие. И на самом деле на Земле тоже такое было замечено, что вот когда мужчины вот попадают в чисто мужское сообщество, ну тюрьма, например, то они там организуются. Сразу иерархия появляется, там, паханы, т.д., т.п. А в женских колониях, вот где женщины изолированы от мужчин полностью, они не могут организоваться. Они живут, просто разлагаются заживо.
Ну, хаос получается.
Они не только снаружи, но и внутри. То есть женщина начинает деградировать, когда она не имеет вот этого мужского общения. Почему? Потому что это единый организм. Это вот как бы как легкие и сердце. Легкие еще могут как-то дышать. А сердце не может, ему надо куда-то любовь, то есть любовь это кровь куда-то, чтобы она очищалась и так далее. И наступает распад, вот, потому что оно должно, вот, вот эти бедные феминистки несчастные, это им кажется, что им мужчины не нужны, они просто по-другому это получают другим путем. Но без мужчин они бы все равно не смогли бы никак, потому что и мужчина без женщины не может никак. Вместе они составляют вот это целое, даже в мире. А на небесах это именно... как бы полное внутреннее слияние. У нас кажется, что вот мужчина это отдельное тело, женщина это отдельное тело. Они только совокупляются какими-то внешними этими телесными. Но когда происходит совокупление, и мужское семя входит в женщину, то то через это передается мужская, то есть дух мужчины, он принимает, это не обязательно только яйцеклетка. Яйцеклетка это, так сказать, вне. Но матка, она усваивает семя, и она обновляет женщину, она, так сказать, развивает, дает ей ее личность, то есть развивает. Только у нас это не очевидно. Вот говорят, что супруги, если они любят друг друга, после долгой жизни они начинают походить друг на друга. Это потому, что тогда они единый организм. И этот организм тут совершается через вот это вот, ну, передачу семени. И в ангелах то же самое, у них же есть совокупление ангелов. И ангел-мужчина передает свое семя женщине, а женщина через это обновляется. Только в этом мире, так как тут полнота, есть еще яйцеклетка, вот из женского организма выделяется, и она получает семя, и получается ребенок. Но на самом деле для женщины важно не только вот произвести ребенка, но и получить от мужчины его мужскую сущность, и освоить ее, и через это, так сказать, развить дальше свою женскую сущность.
Быть сознание, полноценной потом тело, половинкой, так
да,
сказать.
Да,
полноценной.
И вот так любое действие, любое все, что человек делает с удовольствием, ангел любое действие, да даже не с удовольствием, раб, например, его заставляют что-то делать, какой-то труд, а ангел все равно получает от этого труда удовольствие. Хотя раб сам от этого никакого удовольствия не получает, он с удовольствием от этой работы избавился.
Так это все-таки какая-то разновидность обратной связи?
Да.
Можно это
да.
Называть обратной
это
связью?
Это есть нисходящая и восходящая последовательность.
В данном случае это обратная связь какая последовательность?
Это восходящая последовательность.
Восходящая?
Да, восходящая. Только если у человека раскрыта его духовная небесная степень, то он, получая удовольствие чувственно, природно, одновременно, так сказать, потенциально формирует состояние, которое в том мире будет составлять или составляет, это не важно, его духовное тело и небесное тело. А если он не, то он работает только на ангелов. Вот он что-то делает, это формирует. Потому что так формируется, если он, вот у него есть раскрытая степень вплоть до небесной, то он одновременно и ангелы формирует, которые с ним связаны, свое небесное тело. И он формирует и свое природное, и свое небесное тело. Потенциальное, которое потом ему вернется. Которое складывается в внутренней памяти.
Закрепляется в определенном ангельском обществе.
Да. Не, оно восходит в его внутреннюю память. И там откладывается небесными состояниями. То есть оно уходит к ангелам, но оно остается и на уровне его собственного внутренней памяти. А если у него нет этой области памяти небесной, то оно просто уходит к ангелам, а ему ничего не остается. Это вот как, скажем, ну, можно такое привести. Например, человек делает работу за зарплату. Например, он там отработал день. Или сделал, ну, сделщина там, сделал изделие, им положено там, не знаю, $10. И ему дают эти $10, и они у него переходят на счет, но этот счет дублируется, и вот кто-то, кто над ним, он получает тоже $10 с этого. То есть, если есть здесь $10, то у того появляется $10. Но у этого оно не исчезает, оно у него откладывается. А если у него нет счета, то оно в этой виде этой гативки сразу переходит туда выше, и у него ничего не осталось. А у того появляется $10. То есть, если счет не открыт, то, ну, то оно не проходит через счет, а уходит в виде вот этого налички туда. И он работает, работает, а себе ничего не остается.
Это как бы к этой теме, когда вот добрый человек, вернее, недобрый человек делает добрые дела. Кто в нем делает добрые дела?
Господь.
Господь через ангелов, опять через определенного ангела, да? А потом, когда он приходит в тот мир и говорит, я же делал добрые дела, да, как бы... Как, то есть от него должно добро...
Он не помнит, что он делает. Просто в нем доброе обращается в злое. Вот что самое страшное.
Не, ну доброе от него отбирается, Саша. Доброе от него отбирается.
Оно не может отобрать. Доброе это природное.
Да.
Понял. У ангелов,
ну, ангел, может быть, отходит.
Да, да. А у него вот говорится, что если человек был богат, и он делал это доброе, и был религиозен, и делал это из духовных побуждений, mm-hmm. то в том мире его богатство превращается по соответствию богатство духовное.
Все понятно.
Он не уносит с собой материальное природное богатство, но в том мире у него тоже тогда появляется роскошный дом, у него появляются все средства для делания доброго, средства для делания доброго. А если он был злой, он делал только ради похоти, то тут-то он точно так же, он, скажем, фирмой заведует, и он делает дело, допустим, ну, он что-то строит, да, построил. А в его внутреннем это обращается в адскую хижину, в болото, в диких животных и вот все такое прочее.
То есть слово отбирается, как сказано, что отбирается от него доброе, как бы, и он вергается в ад,
да,
при этом. То есть это имеется в виду...
Но он сам себя ввергает в ад,
да,
своими вот побуждениями. Потому что, когда человек, поверив в Господа, делает доброе природное, то он делает из добрых побуждений, которые ему дают ангелы, он их в себе укореняет, и они становятся его собственностью. А если он делает тоже доброе, то есть оно, потому что, например, общество все равно, кто построит ему? Доброе или злое там?
Конечно.
Какое-нибудь общественное здание. И более того, злой часто может сделать это лучше, потому что он горит этим.
И больше,
да, и да, масштабнее. И масштабнее, да. Но потому что он побуждаем вот это вот желание к прибыли и к личной, да, известности, и все. Но у него побуждения были злые, поэтому эти побуждения образовали его внутреннее, так сказать, его богатство, обратились не в богатство духовное, а наоборот в мерзости побуждений злых. То есть ради личного чувственного удовольствия, ради чувственной жизни и так далее.
Ну, опять, еще один вопрос. Вот так же получается, что когда он в мире делает добрые дела, все-таки ангел при нем же, понимаете?
Побуждение.
Побуждение. Ангел через ангела, да?
Он человек, получает, если через побуждение, он ничего не может делать.
Да, я понял. Просто добрые побуждения у него... Он
протоплазм.
Да. Он чисто по самости своей думает, я вот извлеку выгоду, но мне надо сделать вот доброе дело для этих людей. Допустим, построить дом какой-то, да, допустим, но мне надо выгода, я вижу в этом выгоду. То есть понятно, что у него нечистые побуждения, правильно? Добра. Но вот это добро, когда он делает, и он его делает, он побуждается ангелом или как? Самостью-то он, как бы, самость бы его, бы, конечно...
Вот чтобы построить дом, ему нужно научиться это делать, правильно?
Но он может это делать, допустим.
Нет, он не может, ему надо учиться. Даже чтобы стать плотником, нужно учиться. И вот побуждение к учебе, к усвоению, к приобретению специальности, какого-то там навыка и так далее, это все ангельские побуждения. Только они подчинены его злому побуждению, потому что он всему этому учится только ради...
Он перевернут.
Да, природное доброе может делаться только из добрых побуждений.
Я понял. Я вспомнил, у Свиденборга написано, что они перевернуты, да, и у них, да, получается, сопь правит над, да, небесным. Да.
То есть, да, человек природный,
над духовным. Правит над духовным. Он, да, все, я понял.
Они рабы его.
Все, я понял.
Хотя на самом деле он раб дьявола, и это в конце концов проявится.
А доброе у них получается в том мире не отбирается, да, а просто извращается. Mm-hmm. А живут-то они все равно этим добрым, то есть Духом Святым.
Mm-hmm.
Они же не могут без него,
да,
жить,
да,
вообще.
Да.
То есть теперь, да, я понял. Понял суть всего, да. Просто слово у меня вот это отбирается. Mm-hmm. То есть оно как-то мне немножко скоробило, ну как это отбирается. Mm-hmm. Что с чем же тогда он живет? Он же должен жить все-таки Духом Святым, они живут. Ну, злые люди тоже живут Духом Святым. А это извращает он просто. Да. Тоже ж Дух извращает. Понятно.
Ну, то есть, это же адские духи, они закрываются от небесного не до конца, иначе они просто умерли, да?
Они,
ну,
они не умерли, они просто перестали бы превратились в протоплазму.
То есть, хоть чуть-чуть, но жизнь у них есть.
Да, 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 поддерживает. И это жизнь именно через связь с небесами, которые находятся над каждым конкретным адом.
Но качество, конечно, там... Ну, ухудшается, чем...
Ну, это вот они убивают жизнь, чтобы получить свое существование. Они не просто живут небесным, они его в себе постоянно убивают. Вот поэтому это называется духовная смерть, адское существование. Это вот опять же, вот как я приводил пример, что вот есть северные народы, которые, ну вот медведи, они не могут есть сырое мясо, у них желудок не приварит, поэтому они едят дохлятину. Они сначала убивают животное, заваливают его ветками, ждут, когда он начинает гнить уже, и тогда приходят и его едят. Потому что они могут есть только вот такое, ну, денатурированное мясо. Вот точно так же адские духи. Они должны убить в себе все живое, ангельское, которое в них вошло, дать ему сгнить, и только тогда они это в состоянии переварить и ввести в существование своего тела и своего сознания. Отдай им чистое добро, так они просто отравятся. Вот как медведь просто подохнет, если он свежатинки пожрет. Не с варенья желудка и так далее.
Ну да, там же и сказано, что тот же шацкий дух, они могут понимать, собственно говоря, духовные вещи. И они их понимают. Но потом они просто, когда возвращаются в свое место, они там извращают. И остаться не могут они там среди ангелов.
Там тоже в какой-то достопамятности есть, как Сведенборгу с неба послали какую-то бумагу. И она постепенно, опускаясь, там было написано истина, все приобретало все более ужасный вид, там потрепанный, потом такой сгнивший, все. И когда оно пришло в ад, там ее прочли, то там было написано ложь совершенно противоположная тому, что ангел на ней написал. А вроде бы бумага с небес, и они говорили, вот нам с небес истина пришла. И не поспоришь, действительно с небес действительно пришла. Ну, так сказать, малость. Это как помните этот блеф, этот итальянский фильм с Челентано. Когда он пытается, он думает, что там другой человек пытается этим бандитам его выдать за вот этого Бенка. И он ему объясняет, что да, это Бенк, но он немного поистрепался, немного выглядит не так. Но это все тот же Бенк. А на самом деле это действительно все тот же Бенк, который, так сказать, его подставляет.
В нашей жизни, то же самое, возвращаясь к этой теме, добро, человек что-то делает, на работу ходит, например, и получает за это денежку. На работе, соответственно, он работает, и постоянно денег ему не хватает. Не хватает по определению как. Ну, действительно не хватает. Вот наша же, у нас мы вот тут живем все в этой наша системе. Да, это действительно так. И здесь получается так, постоянно ты думаешь, вот денег не хватает, ты туда. И вот это, понимаете, оно немножко расшатывает наше спокойствие, нашу размеренность и наше, собственно говоря, и понимание, ну, не то что Бога понимание, но вот нашу христианскую жизнь немножко разматывает. То есть мы даже должны не думать об этом, понимаете, мы должны думать о каких-то других вещах. Но когда вот мы встречаемся с реальностью, у нас постоянно вот эта трепка, нервозность такая возникает. Вот вопрос, а что же так вот, как в этих ситуациях все-таки как-то поступать или жить все-таки по слову? То есть вот мы не можем избежать...
оглянуться вокруг, вот посмотри, как в Индии люди живут. Они когда сюда приезжают, они говорят, тут замечательно живете, чем вы недовольны. Или в тюрьме, например.
Да, типа методом сравнения, что ли? Сравнить да, себя.
В тюрьме у них никаких проблем. Их накормят 3 раза в день. Одежду какую-то дают. Что они по этому поводу очень счастливы. Суть заключается в том, что человек живет, он часть того сообщества, в котором он живет. Вот почему, если человек родился в Штатах современных, то он даже если пойдет в Макдональдс, да, ему будет не хватать, но ему будет не хватать совсем не так, как у него там куча государственных программ. Вот до какого-то момента ему налог возвращает государство, если он бедный. У него подработка есть. И там, даже если он не хочет работать, какие-то есть кухни, где бесплатно что-то раздают, пошел там на этой кухне, взял. И опять же можешь, как эти всякие фудстемпы государство выдает. Почему? Потому что он часть общества, часть системы. Какой-нибудь негр, который живет в Гарлеме, торгует наркотой, он может 1000 раз хуже сам по себе внутренне быть, чем честный человек, который живет на Украине, делает свое дело. Но так как он негр, часть вот этой системы американской, то он из этого целого получает. А мы часть вот этой системы, часть наших предков, которые все это построили таким образом. И мы должны понимать, что мы несем то, что мы частью чего мы являемся. Кому-то везет больше, кому-то везет меньше в этой системе. Кто-то поднимается больше, кто-то наоборот падает. Но с голоду у нас умереть гораздо сложнее, чем в Индии. В Индии, если человек потерял работу, он вполне спокойно может завтра умереть с голоду. И не только в Индии. В Китае, например, пенсию выдают только государственным служащим. Там если старик... Там... У нас, да, пенсия, говорится, чисто номинальная, но с голоду человек все-таки не умирает.
То есть это часть проведения, как бы, да, ну, принятие, да, проведения.
Да, часть общего потока проведения.
Насколько человек это принимает.
И я уверяю тебя, что в Штатах многие тоже своей жизнью недовольны. И говорят, ну как так можно жить? Ну что, целый день корячишься в Макдональдсе, получаешь там $800 в месяц. Да ты повеситься можешь. Ну да, какие-то фудстемпы выдают, там где-то устроился. Все. Но вы посмотрите, у него тут $150,000 в год доход. У него какой дом замечательный, все. А я это вот тут корячусь. Это вот как у меня был один знакомый художник, который там попал в Англию. Ему дали дом какой-то, ну, в смысле, не его, а он там жил, еду, все. И у нас бы многие мечтали так жить. Он очень неплохо жил. Но он считал, что ему за его картины должны давать как минимум 5000 этих фунтов стерлингов. А ему давали только 50. Ну, казалось бы, ходи, рисуй, радуйся жизни. Нет, я не буду рисовать ничего, потому что мне не платят за мою работу так, как за нее должно платить. Тут наоборот тебе Господь дал все условия для творческого развития. Потому что тебе не нужно, вот как ты был на Украине, думать, что ты будешь завтра жрать. У тебя и дом есть, в котором, причем целый дом ему там с мамой дали, это вот двухэтажный. Ну, это такие, знаете, свежепостроенные. Знаете, говорят, что когда свежепостроили, то заселяют бедняков за минимальную плату, чтобы они своими боками сушили здание. Да, там сырость и так далее. Но тем не менее, это дом с мебелью, все. Тут у них была квартирка в этом Ивано-Франковске малюсенькая. Нет, вот он не будет работать, потому что ему не дают достойно. Вот так же и человек верующий, да, он всегда может быть чем-то недоволен. А может наоборот радоваться, что Господь хоть это дает. Это как я читал там где-то в 3 век нашей эры, ну и когда христианство уже вошло, стало престижно, какие-то богатые греки приехали, ну туда, где-то Малайзии город, милостыню давать. Ну, как же надо же милостыню давать. И они ходят, находят какого-то бедняка, говорят, вот мы тебе милостыню даем. Да не, ну что, я вот с работы получаю, мне на жертву хватает, я еще с голоду не умираю, поищите кого-то другого. Они идут, ищут кого-то другого. Тот ему тоже говорит. И они никому не могут дать и удивляются. Потому что те говорят, не, я имею для жизни. Вполне. Найдите кого-то, кому хуже.
То вот есть это. Смысл в чем? Быть довольным тем, что
да,
ты
имеешь. Да.
То есть ты работаешь там, зарабатываешь, сколько зарабатываешь, быть довольным.
А когда становишься недовольным, то просто оглянись вокруг и подумай, как бы оно могло быть.
Кстати, такая статистика в Америке проводили, ну, по каким-то городам смотрели, что районы, где только богатые живут, ну, имеют малое количество краж. И там только бедные живут, тоже маленькое количество краж. А там, где живут бедные с богатыми, там самое максимальное воровство.
Соблазн, да.
Соблазн и зависть.
То есть тут смотрит сосед бедный, все бедные, я бедный. В чем проблема? А тут богатый, я бедный. И постоянно, да, вот это неравенство, вот это оно его будоражило.
Власть не выпускала народ за границу. И народ был вполне счастлив. Все были одинаковы, все жили это вот. И всем казалось, что они хорошо живут.
Да, потому что все. Скажешь, знали, что не уйдешь. Зачем об этом думать и переживать? Если
да они даже просто и не знали. Они могли там что-то слышать, но сравнивать не могли непосредственно. это мне рассказывали такую историю. Помните, тут лунопарки приезжали чешские.
Да.
Помните, все помнят.
Да.
Ну, только ты не
было.
Событие такое. Ну, обычный советский город, вот Львов, приезжает в лунопарк, где-то разбивает на пустыре, там аттракционы ставят, вот всякие как машинки, жвачки, там тир надо стрелять. И народ целыми днями бегает, не какие-то наши карусели, а все размалеванные и так далее. И они забирались аж туда, ездили на север, потому что там же люди деньги были. И мне рассказывали, что какой-то такой приехал в Тюмень в лунопарк. Ну, и они сразу и тюменских девушек себе нашли, эти чехи. Ну, и когда они уже уезжали, он там один чех своей девушке говорит, знаешь, вот если бы ты только могла представить, как вы тут все живете, ты бы тут же пошла и повесилась. Ничего, они жили, все нормально.
Комната страха, я помню. Помните комнату страха?
Вот это вот, когда человек себя постоянно распыляет.
Лунопарк.
Да, вот. Какой-то мне рассказывали, был такой психологический эксперимент. Ну, зашел человек в ресторан и заказал еду. Ну, там, скажем, бифштекс, там, картошку, суп и так далее. Ну, и сидит, ему все это принесли, он ест. И тут заходит какой-то человек за другой столик, садится и дает точно такой же заказ. Ему приносят супа в два раза больше, бифштекс в два раза больше, картошку. И это так что-то сидит на свое, на его, на свое, на его, на свое. И не может, уже кричит там. И помните, вот в Евангелии, когда те, которые пришли в последний час, им заплатили столько же, сколько и тем, которые в первый. Они возмущаются.
Как же так?
Мы же целый день,
целый день трудились. А эти пришли в последнее время. И им дали то же, что и нам.
Этот, когда он в этом, ну, они Биабаде, там есть когда глава о бедных и богатых, говорит, что мало того, что это вот богатый может больше пользы обществу принести, если он хочет принести, так и среди бедных часто гораздо больше всякой гнуси развивается, потому что они постоянно недовольны своей судьбой, одержимы завистью, там, что им что-то не додали, что-то не доплатили.
То есть они постоянно недовольны.
Да. И к их еще изумлению в том мире оказывается, что богатые на небесах, а они нет, потому что они этого ходили и все время завидовали чужому имуществу. Вот помните, это же входит в число одной из заповедей, что не пожелай ни вола ближнего своего, ну, да, ни жены ближнего своего, нет. Зависть – это один из смертных грехов вообще. Это
две последние, да.
Да.
Которые пересматривают все предыдущие.
Угу. Это ж все зло происходит от того, что человек чувствует, что ему что-то не додали. Чувственно к удовольствию.
Ну, я, конечно, не буду сейчас развивать эту тему, так как, будем так говорить, это издержки общества такие, допустим, когда вы, допустим, работаете, и не можете отложить денег.
Ну, кто это виноват, как? Что предки так построили? Человек рождается.
А что мы должны попросить делать?
Ну, это не зависть, это чувство несправедливости больше. То есть зависть – это злое чувство, а чувство несправедливости – это понимание того, как надо было бы в обществе делать. Mm-hmm. Ну, как общество
надо
должно было
пытаться перестраивать,
да,
общество.
Так вот, украинское общество, собственно говоря, и увидело этих олигархов, которые, собственно, прекрасно устроились, сосут, как говорится, кровь, и как бы бороться с ними, правильно, как бы.
Проблема заключается в том, это вот еще в советские времена, там среди ученых ходила такая вот, что Академия наук — это такая большая-большая задница, а из нее вываливаются дачи, машины, оклады, и вокруг нее стоят эти академики, ниже стоят доктора наук, потом кандидаты. И все они эту задницу молятся, молятся, лижут, лижут и кричат «дай, дай, дай». А снизу лезут всякие аспиранты, студенты, младшие научные сотрудники. А эти от них ногами отпихиваются, сбрасывают, а те лезут, война идет. И говорят, вы думаете, что? Что они лезут туда, чтобы уничтожить эту задницу? Нет. Они лезут туда для того, чтобы их разогнать и делать то же самое, что делают это, только более квалифицированно. Точно так же лезать, только более квалифицированно. Вот это и проблема. А что? Всякие лезут устраивать революции под предлогом установления справедливости? А как людей привлечут?
А на самом деле, что там, да,
да, я туда лезу, чтобы сидеть вместо этого олигарха. Они скажут, ну хорошо, это свои проблемы. Разбирайся сам с этим олигархом. Нет, мы идем бороться за справедливость, за установление настоящего порядка и так далее. Это вот на Кубе. Батиста, это был борец с предыдущим каким-то диктатором. И он его победил ради справедливости и сам стал диктатором. И уже против него Кастро боролся. Ну и Кастро победил, и что он ему?
Тоже стал таким же.
Еще похуже.
Народ богаче не стал. Стал еще беднее.
Ну да, да. Это империя российская, да, мягко выражаясь, не без проблем было. Или австрийская, например. Разбили эти империи. Построили по своим частным квартирам, потом еще лет 20 не могли достичь того уровня, которое вот в Австрийской империи, которое население имело в Австрийской империи до начала Второй мировой войны. А про Российскую вообще ничего не говорю. Там, мы все знаем, чем все это кончилось. Борьба за справедливость. Да, конечно, несправедливо все. Но опять же, вот Господь, вот он пришел, что ему? Дали дом, сказали, спасибо тебе, Господи, ты пришел нас спасти. Что тебе нужно? Так ходил Чукин, вот, вот этот денежный ящик, который его дотаскал. Он как бы и не просил, да. Но травили, выбирался и в результате еще и распяли. Это, говорю, справедливость. А уж он-то. И не роптал. Он роптал, но по-другому. Что люди не хотят принимать свое спасение. Его вот это единственное, от чего он страдал. А вовсе не из-за того, что он не имеет где головы преклонить, не имеет что поесть нормально. Что его все пинают, травят. Он говорит, люди, ну вы же погибнете. Ну что же вы делаете? Он не говорил, что вы мне что-то не додали, вы мне что-то не достроили, вы мне что-то не привито. Вот. Вот он жил только любовью к другим. И, между прочим, сам Творец Вселенной. И не роптал. Что ж, отче, как же они меня принимают.
Но на то я и пришел в этот мир.
Да.
Это легко посмотреть, ради чего человек живет, что он будет делать, если у него отнять эти доходы. Если он, скажем, ну, какое-то дело, и он великое, там, хорошее общественное дело, а потом отнять приобретение и посмотреть, что он будет делать. Ну, так это там происходит. Там не надо, там тебе добрые дела в том мире. Там царство Господне – это царство службы, то есть служить другим. И вот все вот эти нынешние господа общества, начиная с олигархов и кончая патриархами, они в царство не войдут, потому что в царство заходишь, и тебе дают веник, ведро, и говорят, ну иди подмети. Чего это вы с ума сошли? Я сюда пришел приобретать, а не отдавать. Они говорят, не, ребята, тут у нас все только отдают, а приобретают уже из общего. Это как бы был идеал социализма, да? То есть все отдают в общее, а потом из общего. Но оказалось просто, что социализм можно построить на небесах, а среди людей получается какая-то большая задница.
То есть получается, там эти олигархи или там богатые люди, они составляют
себе... Нет, так хуже. Какие олигархи? Ты вспомни социалистическое общество. Олигархи хоть что-то делают. Бизнесмены и так далее. А те чиновникам главное было отчитаться, дачку себе
бюрократия
построить.
Тогда
да, это самый худший вариант из всех возможных.
Да, ну вот они ну, каждый человек живет, да, допустим, бюрократ, там, в каком времени он начинает как бы думать, как бы у него возникают из жизни представления о будущей жизни. Если он что-то верит, что жизнь там есть, допустим, и он думает, ну я там приду, например, тот же олигарх, я буду точно так же командовать, я точно так буду жить.
А у большинства не возникает. А вот если возникают, начинается извращение.
Да.
Когда он атеист, то это простая, так сказать, животная жизнь. Ничем не замутненная. Схватил, тащил подальше и доедаешь. А вот когда начинают рождаться идеи, то тут начинается такое.
То есть представление искаженное о небесах, это та же самая искаженная истина.
Да, да. Вот, например, я совершенно убежден, тот же Гундяев, я совершенно убежден, что он и там будет, если как бы не самым главным, то уж точно где-то среди самых главных. Потому что он ждет, что ему будут давать. А вот сербский патриарх, тот вообще на работу на троллейбусе ездил. Почему? Вот Сталин их купил. Он их встроил в номенклатуру. И чем выше у тебя должность, тем больше тебе это вот. Вот у нас в церкви, например, у нас должность не приносит увеличения зарплаты. Вот. И рядовой священник и президент церкви получает, в общем, он, у нас единственный, кто много получает, это человек, который занимается финансами, ну, церкви.
А типа бухгалтер?
Наемный. Ну, не бухгалтер, это как бы менеджер по финансам. Да. Казначей, вот. Но просто... Там, когда человек распоряжается деньгами, он нанятый, то просто по, так сказать, законам общества он должен получать хорошую зарплату. А в церкви, вот у нас, вырастание по бюрократии вовсе не означает, что у тебя будут увеличиваться зарплаты. Это определяет корпорация, сколько кому будет платить. То есть ты можешь обратиться, там все... Но это не значит, что если ты вырос в должности, наоборот, с вырастанием в должности, у тебя вырастают ответственность, проблемы. Но это не влечет за собой увеличение твоего денежного содержания. То есть нет смысла капкаться наверх только ради этого.
Денег.
Да. Может быть,
может, это решение, это... правильное решение.
Да, да? Совершенно верно. Но я же говорил, вот сербский патриарх на работу ездил на троллейбусе. Если бы с повышением. А Сталин сделал это вот номенклатуру, там был смысл, что чем выше ты пришел, тем выше у тебя все эти блага. Тебе дача государственная на каком-то уровне положена, квартира.
Да, Сталин все сделал.
Да, Сталин.
Ага. Это его инициатива? Ага.
Ну, он же создал номенклатуру. Для этого это был хаос. Потому что, допустим, был некий партийный минимум и какой-нибудь партийный чиновник, ну, это когда это начался, ну, он заведовал экономикой, и он заведовал бизнесменами, которые там крутили, ну, этими менеджерами сотнями тысяч золотыми, а то и миллионами, а ему выдавали только партийный минимум. И он шел озлобленно, сжимая тут, так сказать, партийный минимум в кармане, и это открывало широкую, ну, дорогу для коррупции. А когда Сталин поставил, что вот если твоя должность ответственна, в том смысле, что ты крутишься с большими материальными ценностями, то тебе даются некие такие, ну, материальный уровень, чтобы у тебя был меньше соблазн для коррупции. Потому что ждать, что ты будешь из... Ну, сначала ожидалось, что все будут идейными и работать только ради идейного. Оказалось, что ради идейного никто не хочет работать. Чего атеист будет работать ради идейного? Он работает только ради материального удовлетворения. И вся эта система социалистическая начала разваливаться чуть-чуть. Ну, вот как в Китае. В Китае просто пошли другим путем. Там мы решили заниматься бизнесом, разрешили иметь свой доход с того, что они развивают. То есть они пошли по пути превращения в капиталистов, таких государственных. А Сталин решил это путем установления некой государственной системы пирамиды номенклатуры, где чем ты выше ответственный работник, тем у тебя больше материальных привилегий. Но если тебя копнули, то ты все эти привилегии тут же теряешь. То есть тут у тебя есть дача, у тебя есть хороший оклад, у тебя прикреплен к соответствующему спецраспределителю, едешь, в те санатории дают, да, там первого секретаря обкома. А потом ты провалил работу, тебя копнули, загнали там бани руководить.
И отдали это все другое.
Да, и все это ушло другому. И поэтому те старались все эти дачки как-то приватизировать с любыми средствами государственными. И поэтому они устроили перестройку. Даже не какие-то там интеллигенты с протертыми штанами из нее устроили. И устроили именно государственные высшие чиновники. Потому что им надоело, что их благополучие зависит от их должности. Точно так же, кстати, было и при Петре Первом. Вот там и до него, скажем, кого-нибудь боярина садили на кормление в Иркутск. Но боярин мог все это себе складывать в карман. А там выдавали не деньгами, а выдавали привилегиями. То есть, да, в спецраспределителе ты получаешь там сервелат, дача, но она, ты не можешь ее приватизировать. Ты с нее съехал, дача осталась в номенклатурной системе. Поэтому они всяких цеховиков там курировали и так далее, чтобы хоть что-то... Но толку, вот он этих деревянных себе наложил, а легализовать-то он их не может. Им это все надоело. Поэтому они устроили перестройку.
А есть такая версия, что Брежнева тоже убили?
Я не думаю, что его так уж прямо убили.
Но ускорили
уход. Но просто ему, например, врачи запрещали, он там страдал уже, а ему Андропов приносил снотворное, наркотики.
Вообще говорили, что он сам уже просился.
О, нет, так он сам просил.
Не мог уже не разговаривать, да, ничего, да, да. А ему все равно говорили, не отпускали. Иди, и да,
не просто отпускали. Он устраивал всех, потому что пока Брежнев сидел, никто другой не мог туда сунуться. То есть он устраивал, то есть не было смысла его убивать. Я не думаю, что даже Андропов был заинтересован.
Всем было хорошо, да?
Да, да. Его наоборот,
да, да, при нем было всем хорошо, в принципе.
Я имею в виду им.
Бензин рекой тек, чего только не было в те времена.
Да, но проедалось все стремительно.
Да, да.
Тут оно бы, может, и дальше так шло, если бы не капиталистическое окружение. Уже думали, что уже, так сказать, все время боялись, что нас разнесут. И потом было знаменитое, поставляли же этим арабским друзьям технику, вооружение. И в Бальбеке у Израиля была западная техника, а у этих была советская. И израильтяне их вдребезги пополам разнесли. И тут до этих дошло, что хваленная советская армия ничего не стоит. Это яркий пример. Вот сейчас что происходит.
Да, сейчас. Да. Сейчас. Вот прямо.
Ну, давайте, может, помолимся. Давайте уже пришли к этим. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам несть, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.